Мы не поняли, что за старухи, но Ереме были рады, особенно Глеб. Он говорил: «Хороший мужик, хоть и железный, умница, оригинал. Откуда у вас такие берутся?» Мы объяснили, что не такие, а такой, потому что Ерема единственный в своем роде. Автоматические дворники и контролеры в кино не в счет, они практически совершенно безмозглые. Ерема со своим сундуком устроился в дальнем углу курятника. За сундуком он, как за столом, читал или что-то царапал на бумаге. На сундуке спал, сядет на него, сложит калачиком ноги в бутсе и валенки, привалится к стенке и выключится. Только внутри за жестяными дверцами тикает реле времени. Сейчас Ерема был не такой, как в недавней молодости. Песен не горланил, разговаривал сдержанно. Бывало, правда, что раздражался, но редко. Если уж очень сильно Юрка начинал донимать его ехидными вопросами. Юрке почему-то нравилось поддевать Ерему. Начинал он спокойно, невинно так. Например, говорит: «Ерема, а почему у тебя такое имя, несовременное?» «Так получилось», — отвечает Ерема и поскрипывает внутри. «Как получилось?» «Сначала было РМА, электронный робот модель А, сокращенно РМА. Переделали в Ерему постепенно».
«А что такое модель А?»
«Значит, начальная. А – первая буква в алфавите».
«А что, собирались строить на все буквы?» – радуется Юрка. «33 братца-богатыря, самый умный на букву И».
Ерема опускает голову на ребристой резиновой шее, потом говорит негромко, будто не Юрке, а себе: «Мне хватило бы и одного».
«Нам почему-то не по себе, даже Юрке».
«Ладно, старик, ты не обижайся». «Электронные системы не обижаются», — сухо отвечает Ерема.
«И видно, это неправда».
Я с досадой гляжу на Юрку и говорю: «Ерема, дай ему валенком по копчику, чтобы не болтал». «Не могу», — объясняет Ерема с явным сожалением. «Робот не может наносить вред человеку».
«Какой же это вред? Это ему только на пользу!»
Ерема поднимает голову и, кажется, всерьез обдумывает задачу: вред или польза.
«Но-но», — говорит Юрка и на всякий случай лезет на верхние нары, туда тяжелому Ереме не забраться.
«Вопрос отпадает», — подводит итог Ерема. Мы смеемся. Даже Ерема весело похрюкивает резиновым носом. И опять нам хорошо вместе. В курятнике мы собирались обычно по вечерам. Днем у каждого хватало своих дел. У меня, у Юрки и Янки известно, какие дела, каникулы на дворе. Янка, кроме того, каждый день ходил на музыкальные занятия. Ерема чистил башмаки прохожим или копался в своем электронном нутре, паял там что-то. Глеб тоже был занят. Начальник станции взял его на временную работу – разбирать старые документы и оформлять стенгазету для пассажиров, которых почти не было. За это Глебу кое-что платили. Он купил себе пару новых башмаков и рубашку. А еще он купил несколько пачек бумаги, копирку и каждый день щелкал на моей машинке быстро-быстро. Многие листы рвал, а уцелевшие складывал в стопку. Один раз я прибежал раньше Юрки и Янки, а Глеб сидит над машинкой, сгорбившись, чешет за ухом снятыми очками, повернулся ко мне, лицо без очков незнакомое и ужасно печальное. «Не получается ничего, Гелька. Думал, напишу по порядку, тогда во всем разберусь. Мыслишки приведу в порядок, а ничего не выходит. Белиберда, каша». Я переминался перед ним, не знал, как помочь. Глеб широченной ладонью провел по моему ежику. «Пойду покурю». Я остался у машинки. Две стопки напечатанных листов лежали на краю стола, но лежали они вниз текстом, буквы еле просвечивали через бумагу. Любопытный черт подтолкнул меня.
Знал ведь я, что свинство это совать нос в чужие бумаги. А рука сама приподняла листок. Прочитать я не успел ни слова. Глеб кашлянул за спиной. Когда он вернулся? Тут бы и провалиться мне сквозь дощатый пол, сквозь шпалы, сквозь кору земли. Глубже Ерксонской скважины, на которой работает отец. Не провалился, только башка опустилась, а шею и уши будто капроновой мочалкой надрали. А Глеб сказал, словно ничего не случилось. Да ничего там хорошего, путаница всякая. До сути я еще не добрался, почитай, если хочешь. Лучше бы взял за шиворот, да выставил из курятника. «Я нечаянно», — глупо пробормотал я. «Да?» — вздохнул он. «А я думал, тебе интересно». «Мне интересно», — выдавил я, не поднимая головы. «Ну и возьми. Можешь забрать домой и почитать. У меня 2 экземпляра на всякий случай». Я понемногу перестал краснеть и отдышался. И хотел взяться за чтение прямо сейчас, но пришли Юрка с Янкой, а за ними грустный Ерема. Ерема взгромоздился на сундук, запахнул куртку и мрачно проскрежетал.
«Выключится, что ли?»
«Ты чего кислый?» — спросил Глеб, забираясь на верхнюю полку и прихватывая машинку.
«Меланхолия», — сказал Ерема. «Все паршиво. Один на свете».
«Как это один?» — осторожно сказал Глеб. «А мы?»
«Вы хорошо, но это недолго. Будет осень, все разойдутся, курятник будет пустой. Это с одной стороны».
«Все равно мы тебя не бросим», — сказал я.
«Понимаю, это тоже хорошо. С другой стороны. А с третьей стороны все равно я один такой».
«Тогда обзаведись детьми», — посоветовал Юрка. «Построишь домик, будешь сидеть с ними у камина и рассказывать, как развлекался в молодости, только не оставляй их на тетушек». «Откуда у Еремы тетушки?» — сказал Янка.
«Да», — согласился Ерема. «И где взять детей?»
«В самом деле», — заметил Глеб.
«Откуда вы вообще беретесь?» — сухо спросил Ерема.
Юрка хмыкнул. Глеб завозился на верхней полке и сказал: «Да, видишь ли, Ерема, человеческий опыт все равно тебе не пригодится».
«Я не для опыта». «Я не для опыта, для информации. Я эту проблему еще не изучал».
Юрка захихикал. Янка лежал на нижней полке, закинув руки, и внимательно рассматривал над собой доски. Я оглядел всю компанию и бодро заговорил.